Радиомаяк.ру представляет. Стаховский лайф на маяке.
Вспоминая любимых героев, если история чему-нибудь и учит, то только тому, что убить можно кого угодно. Помнится, говаривал Майкл Корлеоне. Это «Объект-22», я Евгений Стаховский, порылся в своих заметках, слышите, перелистываю бумагу, свои блокнотики бесконечные, и понимаю, что, в общем, да, сегодня очередной есть не то чтобы повод, но очередная возможность обратиться к некоторым историческим событиям, что я каждый раз делаю с удовольствием, потому что я для себя открываю какие-то новые вещи, или вспоминаю что-то старое, о чем давно уже позабыл. Может быть, и слава богу, что позабыл. В общем, как всегда, действуя по любимому нашему принципу «нахрена нам чужие бредни, у нас и своих в избытке», давайте-ка приступим к нашим сегодняшним историческим посиделкам. У меня 21 октября, не знаю, как у вас, но в любом случае дата всего лишь дата. И вспоминая сегодня Майкла Корлеоне, я подумал о том, что даже... Если здесь я стараюсь избегать всевозможных каких-то военных преступлений, или, окей, не преступлений, а просто нормальных боевых действий, всякие истории, связанные с войнами, битвами, сражениями, и пытаюсь вспоминать о каких-то нормальных общечеловеческих вещах, все равно порой не удается их обойти. Не знаю, что будет происходить в сегодняшней серии. Вместе с вами как-то вот пойдем... в этом потоке поиска, потоке сознания, в этой реке, в которую не то что дважды уже входим, а уж бог знает какой раз. Ну и в конце концов, для того, чтобы говорить о смертях, есть все-таки цикл немножечко о смерти, который я, правда, тут в последнее время несколько подзабросил. Ну, бог его знает, может быть, в скором времени... к нему каким-нибудь образом вернусь, но в любом случае всегда ведь можно обратиться и к тому, что уже есть, да, и вспомнить некоторые исторические моменты, обратиться к первым выпускам, кто бы мог подумать, что это затянется так надолго. В общем, добро пожаловать, что называется, в подкасты, в «Объекты 22» их навалом, и найти их можно в любых источниках, где обычно живут подкасты, а там, глядишь, в скором времени еще что-нибудь интересное появится. Ну да ладно. Первое, что меня сегодня зацепило, это, ну, начнем, как всегда, издалека. 1056 год, такая древность, почти 1000 лет прошла. Но сегодня, что совершенно мне как-то не свойственно, к отечественной истории, не потому что я стараюсь избегать истории России в том или ином виде, а потому что, во-первых, она, мне кажется, мы все ее знаем как-то гораздо лучше, чем историю других моментов. Ну, есть у меня такое предположение, в котором я, конечно, могу заблуждаться. А во-вторых, история России – это все-таки история одной страны. А стран-то и историй вон как много, и поэтому, конечно, зарубежная история шире, чем... То есть история многих государств, конечно, шире, чем история какого-то одного конкретного государства. И это единственное, почему тут, может быть, иногда появляется больше моментов заграничных, но да тем не менее. Сегодня начнем с России, причем с Киевской, прям Руси, 1056 год, по заказу приближенного киевского князя Изяслава Ярославича, дьякон Григорий начал переписывать Евангелие, которое сегодня мы знаем под именованием Остромирова Евангелие. Бог с ним, с Изяславом Ярославичем. В общем, судьба дьякона Григория сегодня тоже меня не слишком волнует. А вот вспомнить о том, чем, собственно говоря, является для нас Остромирова Евангелие, мне кажется важным. И совершенно не с религиозной, конечно, точки зрения, а с точки зрения абсолютно исторической, культурологической, поскольку Остромирова Евангелие, как известно, древнейшее, по крайней мере, из сохранившихся, рукописная книга Киевской Руси, середины XI века, старославянский язык, хранится рукопись в Российской национальной библиотеке последние 200 лет. И действительно, мы можем знать о том, когда было начато Остромирова Евангелие и когда оно было закончено, по послесловию писца этой книги, дьякона Григория. он действительно начал создавать ее 21 октября 1056 года, закончил 12 мая года 1057, ну, то есть там как-то вот больше, чем полгода, работал над этой книгой. И в своей записи Григорий прославляет заказчика рукописи новгородского посадника Остромира в крещении Иосифа, бывшего в родстве с великим князем Изяславом, прославляет супругу Остромира Феофану и молит Бога даровать обоим супругам, их детям и их супругам долгие годы жизни. Но Григорий, к сожалению, указывая время и некоторых исторических личностей, не называет место, где он переписывает эту книгу. Это мог быть, собственно, сам Киев, это могла быть столица. Но это также мог быть и Новгород. Впрочем, в этом послесловии, говоря о том, что говорит Григорий относительно обстоятельств изготовления и времени работы, говорит: «Слава тебе, Господи, Царь Небесный, что сподобил меня». Вообще хорошая фраза. Мне кажется, любое дело надо начинать с этой фразы. «Слава тебе, Господи, Царь Небесный, что сподобил меня». Ну и далее по тексту, в зависимости от того, чем мы там собираемся заниматься. «Что сподобил меня написать Евангелие сие, начал же писать его в лето 6564-е, закончил в лето 6565-е». Написал же Евангелие сии рабу Божию, нареченному в крещении Иосифом, а по-мирски Остромиром, родственнику князю Изяславу, в то время, когда Изяслав, князь, придержал власти отца своего Ярослава и брата своего Владимира. Сам же Изяслав, князь, держал стол отца своего Ярослава в Киеве, а стол брата своего поручил управлению родственнику своему Остромиру в Новгороде». Вот откуда, собственно говоря, запутка, где непосредственно Григорий занимается переписыванием этой книги. «Много же лет, даруй Господи, приобретшему Евангелие сие на утешение многим душам христианским, да и ему Господь благословение святых евангелистов Иоанна, Матфея, Луки, Марка и святых праотцов Авраама, Исаака и Иакова, самому ему и жене его Феофане, и чадам его, и женам чад их, здравствуй же многие годы, соблюдая поучение свое. Аминь. Я, Григорий Диакон, написал Евангелие, и если кто лучше сего напишет, то пусть не зазирает меня, грешника. Начал же писать месяца октября в 21 день на память Илариона, а окончил месяца мая в 12 день на память Епифана. Молю же всех почитающих, не проклинайте, но исправив, прочитайте, что и святой апостол Павел говорит: благословите, а не проклинайте. Аминь». Вот, собственно говоря, почему, благодаря вот этому послесловию, еще расскажу, Остромирово Евангелие действительно древнейший, точно датированный рукописный памятник, созданный на Руси.
Waking the sun.
Стаховский Лайф на маяке.
Остромирово Евангелие представляет собой кодекс большого размера, довольно богато оформленный, очень интересный. Перед началом евангельских чтений помещены изображения евангелистов. Правда, сохранились не все, сохранились три из них. Иоанн с Прохором, Лука и Марк, изображение Матфея утрачено. Кроме миниатюр, рукопись украшают орнаменты разного назначения, заставки, разделители текста, множество инициалов, размещенных на листах в начале чтения, имеющих крупный довольно размер, гораздо больший, чем обычно бывает в византийских рукописях. Общий вид листов Остромирова Евангелия с двухколонным текстом, представляете, пространными обрамляющими его полями и многочисленными узорами, имеет в целом византийский характер, типичный для греческих рукописей XI века, но отличается от них действительно больше роскошью и декоративностью. Декор этой книги менее изыскан, но более ошеломителен, как говорят знающие люди, по своей яркости, по своей эффектности, чем в византийских кодексах того времени. Все узоры принадлежат к так называемому эмальерному или лепестковому типу орнамента. В инициале все основные его элементы такого же типа, как ячейки византийских эмальерных композиций, такие части, как будто отрезки стеблей, лепестки цветов, сочетающиеся в разнообразных комбинациях, имеющие густую плотную раскраску, похожую на эмали. И инициалы составлены в основном из стеблей, а в заставках как раз преобладают цветы из эмалеподобных лепестков. Кроме того, в инициалах Остромирова Евангелия есть удивительные мотивы, совершенно не представленные в византийских рукописях. В композицию многих заглавных букв вписаны крупные маски или, как их называют, личины. Если, ну, вдруг, если никогда не обращались к этому моменту, обязательно найдите какую-нибудь картинку в интернете, посмотрите. А лучше, конечно, как-то найти возможность хоть раз увидеть эту книгу в таком нормальном человеческом виде. И вот эти маски, или как их называют, личины, очень большие по отношению к величине самой буквы, круглые, такие полнотелые, румяные. Пол их, конечно, не определенный, но больше они похожи на изображение женского лица. Все представлены в фас, прикреплены к букве на некой подставке. Есть и облики, которые выглядят мужскими, столь же объемные и румяные, таким же способом представленные к инициалу. И при этом изображенные всегда в профиль. Вот, наверное, в чем может быть разница. И они обладают резко обозначенной характерностью, остротой взгляда. Женские маски по выразительности весьма индифферентные. Одна яркая нарумяненность и наивная округлость их лиц придает им веселый оттенок, а страницам книги даже некоторую развлекательность. И все они, в общем, немного похожи на то, как изображали солнце в композициях распятия, ну или вообще как представляли себе солнце в каких-то древних рисунках. Хотя, в общем, есть и другие ассоциации. Кому-то они напоминают каменные маски в романской архитектуре Германии и Италии XI-XII веков, и сходство с архитектурными масками усиливается благодаря консолям, на которых будто бы держатся все эти странные личины, представленные к инициалам Остромирова Евангелия. Мотив этих личин не характерен для греческих манускриптов, в византийских кодексах X века орнамент всегда пытались, но не всегда получалось, поэтому сегодня можем сказать «иногда». Вставлялись изображения человеческого лица, хотя были и попытки других изображений, там птица, рыба и так далее. Но столь маленькие и так просто нарисованные, что их нельзя считать образцами и предшественниками картинных, главенствующих на листе масок Остромирова и Евангелия. В столь крупном эффектном виде и в столь раннее время их нет и в латинских кодексах. Все личины сделаны по одному принципу. Все они имеют тонкий, сверкающий золотой рисунок, который описывает контуры и черты лица. Внутри этого золотого каркаса стелется раскраска, а по ней красная подрумянка. Либо розовый ровный телесный тон сочетается с румянами, либо белесая, почти белая раскраска снабжена розовой моделировкой и красными румянами, а иногда основной тон наносится охрой, по которому сверху проложены белые моделировки. В последнем случае это уже не простая раскраска, а живопись по телесному тону, которая играет роль карнации. Золотым контуром, к слову, обведены не только маски, но все инициалы Астромирова Евангелия, и кроме византийского лепесткового орнамента есть и некоторые особые мотивы, вплетенные подобно личинам в эти пышные узоры, которые тоже нетипичны для византийских рукописей. И это некие монстры, точнее говоря, головы этих монстров. Чаще всего они похожи на собачьи, на пёсьи, на волчьи. И они такие всегда хищные несколько. И, в общем, выглядят довольно опасно. Но есть и те, что снабжены лапами, крыльями и обладают мордой какого-то неведомого, да, существа, которое, ну, невозможно толком разобрать. Хотя есть вот что-то похожее на крокодила. В византийском декоре монстры, как известно, не живут. Их там не любят. А может быть, их там даже и опасались. В орнаментах греческих рукописей птицы и животные всегда натуроподобны. И если и не буквально похожи на конкретных природных тварей, то все же обыкновенно имеют убедительность реального существования. Зато монстры буквально населяют латинские рукописи, как и порталы, и капители в опорах романских соборов. Они привычны для европейского средневекового искусства. Русскому искусству чудовища тоже знакомы. Они пришли в русское рукописное дело в плетениях тератологического орнамента и жили на листах древнерусских кодексов, но не позднее 13-14 веков. И то, как легко в Астромировом Евангелии цветущий и сияющий византийский эмальерный орнамент сочетается с острыми хищными элементами, это, конечно, вызывает удивление.
На маяке.
Это «Объект-22», я Евгений Стаховский, 21 октября у меня на календаре, именно эта дата меня сегодня занимает относительно каких-нибудь исторических событий, которые в этот день происходили. Впрочем, что-то такое вполне удобоваримое довольно часто пересекается с легендарными, мифологическими, даже романтическими историями. Интереснейший момент, как мне кажется, произошел в 1520 году, 21 октября. В этот день, как утверждают историки, были открыты острова, которые сегодня мы знаем под названием Сен-Пьер и Микелон. Это заморское сообщество Франции, расположенное неподалеку от Канады, в Атлантическом океане, в 20 километрах к югу от канадского острова Ньюфаундленд. И это единственная территория, которая сегодня осталась у Франции от бывшей колонии Новая Франция. Очень небольшие острова, 242 километра в квадрате всего-навсего, население порядка 6 тысяч человек. И как раз французская экспедиция под руководством Жака Картье открыла острова Сен-Пьер и Микелон в 1536 году. А Жоао Альварес Фагундес, португальский мореплаватель, который организовал несколько экспедиций на острова Ньюфаундленд и в Новую Шотландию, вроде как открыл эти острова в 1520 году. И Жака Картье в этом смысле мы помним, поскольку он положил начало французской колонизации Северной Америки. Он совершил 3 экспедиции к ее берегам и стал первым европейцем, описавшим и нанесшим на карту залив Святого Лаврентия и берега реки Святого Лаврентия, землю, которую он назвал страной Канад. Но про Канад как-нибудь в другой раз. Сегодня все-таки к вот этим островам Сен-Пьер и Микелон. И Жуан Альвареш Фагундес назвал эти острова изначально островами 11 тысяч девственниц. в честь святой Урсулы, поскольку 21 октября 1520 года в этот день отмечался праздник святой Урсулы и ее спутников-девственниц. Через 16 лет острова были переданы во владение Франции Жаком Картье от имени короля Франции. И вот поэтому тоже есть некоторая запутанность к тому, что там, где, кто, когда открыл. Что до названия, здесь, в общем, все довольно просто. Сен-Пьер – это, понятно, по-французски Святой Петр, покровитель в том числе и рыбаков. Что до Микелон, то оно впервые было упомянуто в штурманском лоцмане французского баскского моряка Мартина де Хойерсабала. И утверждалось, что имя Микелон – это такая баскская форма слова Михаэль, имени Михаэль, ну или вообще Михаил, если уж совсем по-нашему. А страна басков, как известно, разделена между Испанией и Францией. Большинство басков живут к югу от границы. И поэтому на Микелон, возможно, повлияло испанское имя Мигелон. Это увеличительное, знаете, бывают уменьшительные формы имен, а бывают увеличительные формы имен. Так вот, Мигелон – это увеличительная форма имени Мигель. То есть такой большой, Михаил Большой. И вот, значит, как-то все повелось. Что до святой Урсулы и 11 тысяч девственниц, собственно, ради этого я тут и затеял всю эту историю. Конечно, не ради святого Петра, и уж тем более не ради Микелона. Урсула, как вы знаете, была христианской святой мученицей. Это где-то 4 век. Новой, разумеется, эры. И по преданию это была дочь британского короля 4 века и героиня легенды, широко распространенной в средние века в западных, разумеется, странах об 11 тысячах дев на 11 трехвесельных кораблях. Согласно преданию 7 века, Урсула жила в середине 4 века, и она была так прекрасна и мудра, что слава о ней дошла до остальных стран. Пытаясь избежать нежелательного замужества с принцем-язычником и вместе с тем оградить своего отца от угроз могущества претендента на ее руку, она дала согласие на брак при условии, что оба короля должны послать Урсуле в качестве утешения 10 благочестивых дев, каждую из которых должна сопровождать 1000 девственниц. И им должны быть даны трехвесельные корабли и 3 года, которые они могли бы посвятить своему девичеству. Между тем, жених должен принять христианскую веру, изучить христианские обычаи, и дальше уже все получится. Условия эти были приняты, и по совету Урсулы были собраны благородные девы из различных королевств. Они, ну, не знаю, некоторые наверняка этому обрадовались, некоторые, может быть, не очень, но в итоге Урсула была избрана, согласно легенде, их предводительницей. И когда все корабли были готовы, и когда Урсула обратила всех своих подруг к вере, она повела 11 кораблей в сторону Галлии. Оттуда они отправились в Кёльн, и там Урсуле явился ангел. Кто же еще? И он дал ей указание вести всех своих дев в Рим, а затем вернуться и принять в Кёльне венец мученической смерти. И вот корабли поплыли, доплыли до Базеля. Там девы сошли с кораблей, отправились в Рим пешком, разумеется. В Риме Урсулу даже принял папа Кириак. Это мифический персонаж, вы знаете, как я люблю историю папства. И этот типа папа, знавший об уготованном Урсуле и ее спутницам мученичестве, пожелал это мученичество с ними разделить. Он рассказал всем о своем решении, торжественно сложил с себя сан, присоединился к странницам. На обратном пути под Кёльнем на паломниц напали гунны. И, конечно, они ненавидели христианство и были возмущены принятым девами обетом безбрачия. Ну, что за глупость, действительно. И, конечно, гунны истребили их всех очень благополучно. Последней погибла Урсула, отказавшаяся стать женой плененного ее красотой вождя гуннов. И Урсулу пронзила туча стрел, и тела убитых дев в конце концов были торжественно погребены жителями Кёльна, поскольку на гуннов ополчилось само небо, налетели какие-то ангелы, и, в общем, небесные полчища истребили войско гуннов. Много времени спустя пришел с востока грек Климатий. имевший во сне видение и построивший в память погибших храм. Сейчас это самая древняя нижнерейнская базилика, в которой каменную плиту Клементия датируют еще IX веком. Храм, кстати, работает и действует по сей день. Будете в Нижнем Рейне, обязательно навестите. И с XII века начинается обретение мощей, обретение костей погибших. Под Кёльном были найдены захоронения, которые вследствие видения монахини Елизаветы были в связь с Урсулой и ее подругами. И из этих захоронений были извлечены действительно тысячи скелетов. И внутри церкви святой Урсулы расположен монумент, на котором расставлены сосуды с реликвиями, черепами, костями и прочими останками, предположительно принадлежащими Урсуле и ее спутницам. И католическая церковь, в конце концов, объявила Урсулу святой мученицей за веру. Конечно, здесь возникает вопрос, насколько эта история может быть реальной, что в ней правда, что вымысел. Это вот тот случай, когда, наверное, 50 на 50. Святая Урсула совершенно запросто могла существовать, тем более, что раз уж она была обратившейся в христианство дочерью бритского короля, а не просто какая-то рядовая сумасшедшая девушка из народа. И историки некоторые полагают, что вообще, несмотря на историчность, например, фигуры Урсулы и даже, может быть, какое-то собрание, которое было вокруг нее, и действительно какое-то количество девушек, которые там, вместе с ней так или иначе там, жили, существовали, и, может быть, даже как-то паломничали, то, тем не менее, само сказание об Урсуле заимствовано католиками из древнегерманской языческой мифологии. Там есть довольно серьезные мотивы на этот счет. И вероятно, что основанием легенды послужило все-таки избиение девушек гуннами при переходе ими Рейна под Кёльном. Что до девственности и вот этого их образа жизни, о котором говорится в легенде, то вот те найденные кости, останки, о которых я сказал чуть раньше, они, собственно, поставили под сомнение как историчность самой Урсулы. Мы не знаем, еще раз скажу сейчас точно, реальный она персонаж или легендарный, но сомнения относительно ее историчности и 11 тысяч ее сподвижниц или служанок, в общем, под большим вопросом, поскольку когда в 1183 уже году были найдены скелеты маленьких детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, погребенные вместе с одной из священных дев, уже тогда останки этих детей были объявлены дальними, то есть объявлены родственниками 11 тысяч девушек. А в конце концов, сегодня есть предположение, есть мнение, что это, конечно, дети этих девушек, которые путешествовали вместе с Урсулой. Кстати, о девушках, которые, как утверждается, были замучены на месте, тоже, по большому счету, неизвестно ничего достоверного. Здесь есть масса переплетений с другими историями. Например, эта история довольно серьезно перекликается с историей, рассказанной писателем VI века Прокопием о британской королеве, которая плыла с 100 000 солдат к Рейну, чтобы вынудить своего возлюбленного Радигиса, который не желал на ней жениться, как раз вынудить его на ней жениться. К V веку в Кёльне уже существовала традиция девственниц-мучениц, и по разным источникам их могло быть очень много, там от 2000 до 11 000. Первые упоминания именно об 11 тысячах, как сегодня предполагается, относятся только к концу IX века. И здесь, возможно, неправильное прочтение латинского текста, в котором, представляете, как пишется римскими цифрами, да, число 11, и 11 тысяч могли превратиться просто из 11 замученных дев, из 11 человек. Кроме того, есть версия, что 11 – это число относится к самой Урсуле, которая прожила всего-навсего 11 лет. А есть еще теория о том, что существовала только одна девственница-мученица по имени Ундесимилла, имя которой какой-то заблуждающийся монах превратил в 11 тысяч, в общем, неверно истолковав ее имя и неверно все это дело перевести. В общем, удивительно запутанная история. Так и хочется, конечно, в ней покопаться.
Московский лайф на маяке.
Хотел было сказать, что под занавес нам бы, конечно, сегодня надо кого-нибудь убить, но вспомнил, что мы буквально только что расправились с Урсулой, поэтому давайте под занавес сегодняшних исторических посиделок, ну, в общем, как и обычно, к тем, кто родился в этот день. И среди прочих мне сегодня всех милей Кольридж. Он родился 21 октября 1772 года. Английский поэт, философ, богослов, литературный критик, «Озерная школа», Уильям Вордсворт и романтическое движение в Англии и все вот это вот прочее. Сегодня мы, в общем, знаем, что жизнь у Кольриджа внутренняя, по крайней мере, душевная, была, конечно, не ахти. Он вообще был, да и физически он был не слишком здоров. У него была ревматическая лихорадка и другие разнообразные болезни, от которых он лечился с помощью препаратов опия. И у него действительно в течение жизни была опийная зависимость. Кроме того, у него были какие-то бесконечные приступы тревожности, того состояния, которое сегодня мы назвали депрессии. Сегодняшние исследователи его творчества и медики, может быть, в том числе, я, может, и в первую очередь полагают, что он страдал тем, что мы сегодня называем биполярным расстройством. Но да тем не менее, Кольридж, в общем, великий, конечно, английский поэт, никуда от этого не деться. Вот они любили писать в то время такие огромные, конечно, стихотворения, целые поэмы. Кольридж в этом смысле не исключение. Вот у него, например, есть произведение, которое называется «Три могилы». Оно так как-то довольно странно, в общем, местами переведено на русский язык. Оно многочастное. «Под этим терном в старину, как он хорош в цвету, любили летом мы прилечь в жару и в духоту. Сюда сходились и старик, и с девушкой, и друг. Скажи, могильщик, почему так много жаб вокруг? Ведь терн по-прежнему цветет, ведь он не мертв, не сух. Так почему кругом растут крапива и лопух? И почему бросает тень всегда цветущий терн на этих темных трех могил, никем не смятый дерн? Здесь мать жестокая лежит, где терн шумит, цветя. Здесь молодая спит жена, здесь бедное дитя. Сердечнее, чем эти две, я не знавал подруг, но злая мать им принесла так много слез и мук. У Эллен ясный разум был, нрав тихий и спокойный, а Мэри вся была огонь, что рвется к небу стройный. Раз Эдвард Мэри попросил, возьми мое кольцо, та вспыхнула от этих слов и отвела лицо. Ты знаешь, как богата мать, а ты совсем бедняк, ступай и попроси ее благословить наш брак. И Эдвард к матери пошел, и отвечала мать. Что ж, я красивому, как ты, готова дочь отдать. Делила Мэри свой восторг с Элеонор сполна. Ей не по крови, но душой была сестрой она. Я полагаю, все поймут, кто лил слезу хоть раз, как ждало сердце жениха вкусить счастливый час. Мать больше, чем иная мать, их радостью жила. И все предсвадебные дни она при них была. Под этим терном здесь они так жадно пили страсть, и молча любовалась мать и не. Ну и далее по тексту. Дальше вторая часть про то, как уже куплено кольцо, назначен свадьбы и срок. И вот там, в общем, довольно длинный текст, но я вам повесил здесь, как обычно, крючочек, а вы уж смотрите, дочитывать или нет. Все, пожалуй, это «Объект-22», я Евгений Стаховский. Спасибо.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.